Вы знаете, о чем мне хочется немножко поговорить сегодня? Я говорю немного, потому что надеюсь, что основное время уйдет на выяснение тех вопросов, которые у нас, естественно, встают и у самих, а еще больше возникают у тех людей, с которыми мы общаемся. Ну и читаем книги какие-то, и слушаем что-нибудь там такое, радио, телевидение. И вопросы действительно возникают. И некоторые из них подчас бывают для человека препятствием на пути к вере, на пути к церкви, на пути ко Христу. Да, действительно, приходится встречаться с такими людьми, и можно только им посочувствовать, потому что иногда эти вопросы, мы бы сказали так, выеденного яйца не стоят, а для человека это целая гора на пути. Вот, поэтому я просто надеюсь и прошу вас заранее пишите послания, только не длинные, только не длиннее тетради школьной, но лучше, если маленькая записочка. Так, тогда будет проще. А сегодня просто мне хотелось поговорить о том, о чем иногда не говорят, или я так, видимо, плохо понимаю, плохо знаю, но вот в те храмы, в которые я хожу, я наблюдаю там такую картину. Стоят люди, и вот, например, самый важный момент литургии, самый важный. Ради чего служится литургия? Ради чего все другие богослужения сводятся к этому? Самый важный момент, когда поется «Тебе поем, благословим, Тебе благодарим». Поется, и смотрю, все стоят. Все стоят. Я думаю, что такое? Здесь земной поклон надо класть. Совершается самое великое таинство, которое есть в христианстве. Христос отныне на престоле. И все стоим, как свечечки, правда? Очень хорошо стоим. В других случаях и кланяемся, и земной поклон, и до пола. Здесь тебе поем. Молчание, никакого движения. И я понял одну такую вещь, что видимо, иногда просто забывают даже людям говорить о том, что такое храм, что такое богослужение, что нужно иметь в виду. Просто даже, знаете так, как себя вести. Даже как себя вести. Об этом, к сожалению, забывается. А это, если хотите, то, что притвор в храме. Еще не в храм входишь, а еще притвор. А потом уже в храм. Так и здесь, видимо, каждому христианину просто необходимо знать некоторые, не столь уж существенные, но просто нужно знать моменты, сопряженные с посещением храма и с тем, как быть в нем и что он из себя представляет. Вот я и думаю, может быть, сегодня немножечко так поговорю, потому что это действительно важно. Хотя это вещи, кажется, азбучные, хотя, кажется, они бы на уровне, кажется, детского сознания. А почему детское? Все мы дети. Дай Бог быть детьми Божьими. Вот так. Прежде всего, один из вопросов, который довольно часто встречается и задают его – зачем ходить в храм? Можно и дома помолиться. Еще в храме еще и мешают. Да, то батюшка не такой, то хор сякой, то еще кто-нибудь здесь появляется. Я лучше же дома помолиться, чем ходить в храм. И такое утешительное, знаете, так утешительное. Дома я встал, перекрестился, слава тебе, Господи. А теперь мне пора и телевизор включить. Забывает о том, что такое храм. Это, я вам скажу, великое дело, что возникла такая мысль. И она, кстати, очень возникла давно, это дохристианскую эпоху даже, что стали создавать особые места, куда человек может действительно прийти, и забыв о своих вот этих нуждах всех, проблемах, заботах, ссорах. И чего только у нас нет, хоть немножко побыть перед лицом Бога. У нас такое еще благо, что есть иконы. И здесь особенно легко почувствовать себя перед лицом именно Бога. Вот, один на один. Как это важно! Это уже одно, как это много значит. А здесь в храме постоянно произносится имя Божие, постоянно поется «Господи, помилуй!» А ведь мы все же грешные люди-то. Вот здесь постоянно поется. Сколько раз за богослужением повторяются эти замечательные слова. А дома что? Ну, скажу. Ну, кивну головой. В храме мы слышим, можем услышать Евангелие. Я говорю, можем, потому что иногда изо всей силы пытаются услышать. Что же там читается? Никак не пойму. Какой-нибудь протодиакон рычит во время омона. И кончает. То есть какую-то пьесу разыгрывает. И у нас настолько привыкли к этим пьесам Священное Писание. А читают как? Изображают свой голос. Какие у него возможности? Может быть, помните, у Лескова есть такой замечательный рассказ, как купцы, так сказать, хотели там диакона, выбирали диакона. Один рыжий, другой черный. И вот уж он там изображает, как они показывали свой голос. Вы слышите, по каким параметрам диакон-то брали? Кто может пониже рычать и повыше свистеть? И все. А понимает ли народ или нет при этом, что читается? Ой, смешно даже и говорить. Как извратить можно? Так вот, я говорю, что, но все-таки где можно услышать, хочешь, не хочешь? Дома, может, не почитаешь. А в храме читают Евангелие, читают апостолы. Более того, еще священник произносит проповедь, в проповедь объясняет, потому что, скажу вам, что одна из бед христианской истории, которая оторвала очень много людей от церкви вообще, от православной церкви, заключается в том, что стали утверждать, Писание само себя объясняет, и мне никаких объяснителей не нужно. Речь идет о протестантизме, который возник в лоне католической церкви еще в XVI столетии. И вот до сих пор приходится встречаться с ними, и говорят, Писание само себя объясняет. И когда начинаешь спрашивать, ну, если бы оно само себя объясняло, если бы это было действительно все понятно, а с чего ж тогда мы так разошлись? Почему одно и то же место понимаем совершенно по-разному? Почему вы, протестанты, говорите, мы спасаемся только верою, а мы, православные, говорим, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои? Начинаете прямо разногласия. Почему у нас изначала идут таинства церковные, а там или ни одного не осталось, или сами таинства превратили в такие вещи, что просто диву можно удивляться. Кажется, причащение – это ничто иное, как только воспоминание о Тайной Вечере. Как, знаете, мы поминаем кого-нибудь, ну, давайте соберемся. Вот сейчас он был среди нас, да, и так далее. Ну, выпьем. Воспоминание. А православие говорит, что мы причащаемся самого Христа. Если, конечно, человек подходит с верою, благоговением и покаянием, мы соединяемся с самим Христом, а не просто вспоминаем какое-то событие. Не День Победы вспоминаем, а соединяемся. Мы можем пережить, ощутить. И многие люди, которые подходят действительно с верой и покаянием, знают и чувствуют, что дает причащение святых Христовых тайн. Вся душа ощущает, как человек изменяется, какой мир в душе даже наступает. Но, повторяю, только при том условии, когда человек действительно приступает с искренним желанием исправить свою жизнь. Я почему говорю так? Потому что сказать, что с верою, как я уже сказал сейчас, с верою я верю. И до свидания. Однажды, читая лекции в каком-то университете, студенты спросили, а что это такое вера? А я ненормальный человек. Я как завоплю пожар. Все вздрогнули, Я говорю, что? Почему вы сидите? Не поверили. А если бы поверили, что пожар, сейчас бы вылетели в эти окна и двери все до одного. Я говорю, теперь помнишь, что такое вера? Помнишь, что такое вера? Это по осознанию вот этой реальности. Вера – это жизнь, а не просто компьютерная информация в голове. Бог там есть или нет Бога? Вера – это жизнь. Так вот, и то таинство Евхаристии или таинство причащения, как мы чаще это говорим, оказывается, когда человек принимает это с желанием исправить свою жизнь, это и есть вера, это и есть вера. Так, с желанием он ощущает то, что уже никакие отрицания и ничего не помогут ему, потому что он говорит, я сам вот это вижу, что вы мне говорите, я переживаю всем своим существом, у меня пропал гнев на кого-то, мне не хочется осуждать других людей, да. Мне не хочется завидовать даже, я успокаивается душа моя. Все это происходит где? В храме. В храме совершаются таинства, которые действительно приобщают человека не чему-нибудь, а самой благодати Божией и даже самому Христу. Так вот, священник объясняет это. Как можно сказать? Ну, хорошо, кто-то один подойдет, что-то спросит. Спросит, может быть, еще не об этом, а здесь объясняется Евангелие, дается святоотеческое понимание христианства. Не мое, что мне в голову стукнет. Знаете, в деревнях говорили раньше, когда еще во всех деревнях храмы были, в селах, видит мужичишка какой-то, что-то у него поехало. Библии начитался, голубчик. Библии начитался и начал философствовать. Вот это место вот так надо понимать. А вот это эдак, а вот Антихрист тогда-то придет. А такие-то цифири тот объясняют. И поехала. Да. И чего только нет. Верно. Опаснейшее дело. Когда просто я читаю, как будто все я понимаю. Такая чушь. Вы знаете, сколько мест в Священном Писании, которые вот люди учатся в семинарии, годы учатся, и вдруг спросишь, оп, и не знает, как понять. Или начинают такие вещи говорить, которые вызывают просто изумление. Почему? И здесь мы обращаемся к серьезнейшему вопросу. Который связан с этим, серьезнейшим вопросом. Какому? Если мы будем подходить к чтению Священного Писания и просто его пониманию, которое мы слышим в храме, допустим, так, как мне Бог на душу положит, то мы все скоро рассыпемся, как горох из мешка. Вот мешок горох взяли и высыпали. Где теперь собирать эти горошины? Так и произошло в христианском мире, когда забыли самое важное, самое необходимое для каждого человека – святоотеческое понимание Евангелия, то есть то понимание, которое святые отцы дают и говорят, вот как правильно, слышите? Святые отцы, они говорят, слышите? Вот как надо понимать Священное Писание. Почему им доверять? По очень простой причине, что если этот человек действительно тот, который своей жизнью прямо показал, что он приобщился той же святыне, которая исходит от самого Господа Бога, то есть он приобщился тому же Духу Божьему, в котором и написано Священное Писание, то он и может дать истинное понимание. Но даже здесь скажу вам, православие о чем предупреждает? Мы утверждаем не так, что вот сказал один святой отец, и это правильно. Нет, мы говорим, истинно и правильным является то понимание, которое связано с голосом многих отцов. Когда мы видим один, другой, третий, пятый, десятый, говорят, вот оно истинное понимание. Причем независимо друг от друга, люди разных церквей, разных православных церквей, разных народов, если хотите, различного даже образовательного уровня, ничего не зная о другом, говорят то же самое. Но кто говорит? Святой человек. Тогда мы понимаем, что здесь это не его предположение этого человека, как мы сейчас возьмем и начнем предполагать, а что, следовательно, здесь мы имеем дело с духовной реальностью, что действительно Дух Божий открывает этим людям истинный смысл Священного Писания. Вот на чем стоит православие. Почему мы говорим, как в храме мы можем услышать голос священника, который не просто от себя говорит. Вы обращали, наверное, внимание, как начинается проповедь? Во имя Отца и Сына и Святого Духа не я вам скажу, а я сейчас буду с такой ответственностью говорить. Избави Бог, что я свои собственные понимания начну тут вкладывать и людей обучать. Да избавит Бог! Во имя! А чтобы сказать «во имя Его», Бога, надо действительно выразить голос святоотеческий, а не свой личный. В мою дурацкую голову такое может прийти, что потом и люди ахнут. В храме мы можем услышать святоотеческое понимание Священного Писания, но не только просто Священного Писания тех или иных мест. Мы можем услышать основы духовной жизни верующего человека. Что это такое духовная жизнь? В Евангелии так вопрос не ставится же. Мы же читали Евангелие. Там нет такого вопроса, что такое духовная жизнь. Правда же? Ну, конечно, нет. Там дается некое учение, даются заповеди, указывают на грехи. Здесь мы можем найти... Священнослужитель может и должен, конечно, показать, а в чем же суть духовной жизни христианина, при каком условии он действительно может быть христианином. Это же в высшей степени важно. Потому что, еще раз вам говорю, есть такое вот о тех же протестантах, когда мы говорим, человек спасается верою. Мы говорим, ну и бесы веруют, и что из этого? Что из этого? Ну, хорошо, мы верим правильно, мы символ веры прочитаем. Прочитаю вам символ веры и скажу вам все основные догматы христианства. Скажу, ладно, я окончал школу духовную. И что? Это уже что, христианин? Да вы что? Да можно все знать и быть бессовестным человеком. Христианин не тот, кто знает все христианские истины, символ веры и Отче наш, и Богородицу. Разве это еще христианин? Это начало самое. Если человек стремится, хочет узнать, христианство – это правильная жизнь. Это жизнь правильная, а не просто перечисление определенных каких-то христианских истин. Вот здесь-то, в храме, мы и можем уже получить начало правильной христианской жизни. Начало. Надо же их знать. Что самое главное? Что самое главное в христианстве? Что самое главное в христианской жизни, в жизни человека? Вопрос, правда же, важный? Ой, как важный! Сейчас могут сказать – исполнение заповеди – ой, спасибо. Молитва – ой, спасибо. Причтение и прочие таинства – ой, спасибо. Скажу вам, сколько людей, о которых пишут святые отцы, которые находили в прелести, все это делали. Слышите? И знали истины, и читали «Отче наш» и «Богородицу», и все прочее. И все прочее, и погибали. Слушайте, это очень важно. Ходили в храм, принимали все таинства, подвязались и постились, и молились, и погибали. Что же самое главное тогда? вопрос, важнейший вопрос, который надо знать каждому человеку. Оказывается, вот эти теоретические просто знания сами по себе не носят характер какой? Компьютерный. Как компьютер в голове? Знания. Даже вот эти сами подвиги, и пост, и молитвы, и так далее, еще, оказывается, не говорят о правильности духовной жизни человека. Ну, вспомните хотя бы из Достоевского, братьев Карамазовых, там образ Ферапонта, помните, лжестарца. Что же самое главное? Ой, как важно это знать! И вот здесь в храме мы можем услышать такие вещи, которые удивительные, о которых действительно не только мир не знает, мирской, о котором, скажу по секрету, знают только православие знает. И в православии, так сказать, кое-кто знает. Что же это такое? В чем суть? Что нужно для того, чтобы попасть в Царство Божие? Вот вопрос-то как стоит. Что нужно? И вот начинаются очень многие ответы. И то, и другое, и третье. Ответ поразительный, которого не знала ни одна религия в мире. Первым в рай вошел человек, который ничего не знал даже об истинном христианстве, который не только не подвязался, а если и подвязался, то в чем? В разбое. Который проливал кровь людей, грабил их. Первым в рай он вошел. Вы знаете что? Вот это утверждение, которым описано в Евангелии, оно вызывает бурный протест во всех религиях. И действительно, если бы попробовали, собрали вот представителей всех религий, и задали бы этот вопрос, что нужно для того, чтобы спастись, попасть в Царство Божие, вам бы сказали, надо исполнить заповеди, надо подвязаться, надо молиться, надо приносить жертвы и так далее. Первым в рай вошел бандит. Это что такое? Это же неспровержение всех, кажется, христиан, истинно религиозных. На самом деле, вот где мы найдем, что такое основа и корень духовной жизни. Та основа и тот корень. Если которые человек не будет знать, все, крест на его всех знаниях, на всех его должностях, на всех его званиях, санах и так далее, на чем угодно. Что же такое случилось? Чему научает нас этот потрясающий случай, который, кстати, описан в Евангелии от Луки и у него? Чему он научает? Ведь надо это надо понять. Если это человек не понимает, простите меня, я скажу, он христианином не является. Почему? Он не понимает самого главного в христианстве. Еще раз повторяю, во всех религиях вам скажут, чтобы достигнуть неба, необходимо исполнить то, что требует религии, заповеди и прочие вещи. Что же тут такое, чему научает нас этот случай? Вспомним только, что сказал этот разбойник, который был распят, и в этих страшных мучениях, ну, я думаю, что мы можем себе представить какие-то страдания, когда пробиты руки, ноги пробиты, когда малейшие движения, дыхание даже причиняют страшную боль. И вдруг в это время этот разбойник, распятый справа, вдруг обращается к Христу, и он понял, что это праведник, знал, невинно распятый. Вдруг говорит ему: «Помяни меня во царстве твоем». Мы, разбойники, достойные по делам своим получили. Все, ответ. Сегодня будешь со мною в раю. За что? Одумайте, в этих великих страданиях вдруг этот бандит осознал, что осознал? Во-первых, что эти жуткие мучения не есть какой-то произвол кого-то такое, поймали и потому, а достойные получили по своим делам. Второе, что поражает, конечно, он в это время страшных мучений вдруг обращается к Христу и говорит: «Ты помяни меня во Царстве». Почему «помяни меня»? Потому что я там никогда не буду. Потому что я знаю, кто я. Мне там никогда не быть. Ты меня хоть там помяни, а мне там никогда не быть. Я таких дел наделал, что и говорить нечего. Тут же ответ: сегодня же будешь со мной в раю. Оказывается, что же является основанием, корнем, условием важнейшей духовной жизни человека? Это прийти вот в это сознание того: «Господи, я никогда там не буду. Я знаю, кто я. Я не могу ни минуты, чтобы не завидовать, не лгать, не притворяться, не обманывать. И чего только нет. Это не только внешне, а внутри что еще чем наполнено? Господи, да, я знаю, у меня только один путь – туда». О, если бы кто действительно осознал так себя, то он бы вместе с этим бандитом, слышите, получил бы ту же участь: сегодня со мной же будешь в раю. Вот, оказывается, кто спасается. Вот, оказывается, кто истинный христианин. Вот, оказывается, что является основой духовной жизни. А теперь попробуйте сопоставить. Тут уже я ни о ком не говорю, кроме себя. Нет, я думаю, у меня все-таки уголочек там есть в раю, кусочек. Самый-самый маленький, малюсенький совсем, но там. И там, Господи, я с тобой встречусь. Там я увижу себя. И вообще-то, я вам скажу, я не такой, как прочие люди. Это другие, смотрите, какие, что там, и воровство, и обман, и вообще чего нет. А я хоть, ну, грешный, но все-таки. Я и в церковь хожу, и свечку через правое плечо передаю, не через левое. Вот. Слышите, в чем наша беда, самая страшная беда, которую искоренить, ой, как трудно. Это беда, как называется, самомнение. Видение себя все-таки, ну, как приходится часто говорить, что я не фунт изюма все-таки, понимаете ли? Да. Вот, оказывается, вот что стоит на пути к Христу, к Царствию Божьему. Вот где направление, путь к Царству Божию. Вот к чему должен стремиться человек. Весь вопрос в том, а как? Ну, как я себя вижу хорошим? Вот и все. Ну, хороший я человек, и все. Правда, не троньте меня, понятно. Это естественно. Не троньте, иначе я как ежик тут же вопьюсь всеми иглами, если затронете. Но я чувствую, хороший человек. И, ну, хорошо, я понимаю, да, хорошо, вот разбойник так почувствовал, да. А я не могу. Что для этого нужно? Как прийти в это состояние? И вот мы в храме слышим самвона, когда священник говорит во имя Отца и Сына и Святого Духа, говорит: посмотрите, послушайте, преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что тщательное, то есть понуждение себя к исполнению всех заповедей евангельских научает человека увидеть, насколько он неподобен, не свят, насколько он сквернен, насколько он грешен, насколько действительно он недостоин неба. То есть, о чем это он говорит? Сравни свою жизнь, свои мысли, свои желания, которые мы скрываем часто от очень многих, в том числе от самих себя. Если заглянуть в себя, Боже мой, что там только творится в нашей душе? Ноев ковчег. Только заглянуть стоит. Но когда я смогу заглянуть? Когда я начну сравнивать свое поведение, свой внутренний мир с чем? С Евангелием, а не с тем, как ведет себя дядя Ваня. С Евангелием, а не так, как говорят там, общечеловеческая нравственность. Есть она? Ну да, есть, конечно. Хорошие там вещи? Ну, хорошие, конечно. Убивать нельзя, согласен, правда. И воровать нельзя, тоже согласен. Верно, верно. И предателем быть нельзя, согласен. Вы слышите, общечеловеческая нравственность, чего касается? Вот таких, самых таких уже вещей, которые не перейдешь. А Евангелие о чем говорит? Об этих внешних вещах стыдно и говорить христианину, что ты не воруй, не убивай, не грабь. Стыдно даже. Об этом и говорить нечего. Евангелие говорит о том, посмотри, о чем ты мыслишь. Ты хочешь узнать, кто ты? Подумай, о чем ты мечтаешь, что ты хочешь, к чему ты стремишься. К чему ты стремишься? Мы сейчас видим сплошь и рядом. Люди ездят то к мощам, то к чудотворным иконам, то в святые места. Зачем? Обратите внимание, что в основном, к величайшему сожалению, идут к святыням не за тем, чтобы «помоги мне, Господи, исправиться от моего тщеславия, от моей гордыни, от моей неприязни к людям». Нет, 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 ну что вы, кто же за этим пойдет к чудотворной какой-нибудь иконе или каким-нибудь мощам? Ну за этим, чтобы пошли? Нет, конечно, нет. А зачем идем? Ох! У меня с дочкой беда, вы знаете. А у меня сынок запил. А у меня муж загулял. А вот у меня у самой печенка болит. А то и селезенка. И о чем молимся? О спасении? От страстей? Да покажите мне этого православного человека, кто, придя к каким-нибудь мощам святым и молился, «Ой, помоги мне такая-то святая или такой-то святой, помоги мне избавиться от моей гордыни». Редко вы найдете человека. Одни земные просьбы, надежды, стремления. Только земное нам подай. Вот оказывается, что нас интересует. Интересует. То есть мы, кажется, православные по вере, и, кажется, идем к святыням. А идем зачем? Что нам Царство Божие нужно? Да ну что вы! Нам земное нужно! Кстати, теперь поймем, почему будет принят Антихрист. Кем? Христианами. Поняли почему? Он наобещает нам 40 коробов земных благ, исцеление от всех болезней, бессмертие, ген старости будет найден. Вот Спаситель! А что нам еще надо? За бессмертие? Да я все продам. И душу, и совесть, и Бога, и не знаю кого. Вот психология. Правда же, как это интересно, что первым в рай вошел разбойник. Ой, как интересно! Но еще более скажу интересное. Это мы тоже услышим, когда оказывается, величайшие святые, которые в церкви так и остались под именем Великий Святой, это не так много их, их совсем немного, которые называются великий святой, там Афанасий Великий, там Сесой Великий, Василий Великий, к чему они приходили в результате настоящей подвижнической жизни. Спросить простого человека, святой – это кто? Святой – прозорливый, чудотворец, целитель. Ну, вот, самое главное. Ну да, он хороший человек, конечно, он святой, но его признаки. А что они пишут, эти великие святые? А что они пишут? Чего они достигали, эти великие святые? Это просто, я вам скажу, это удивительно. Просто удивительно и непонятно для множества-множества христиан. Они все приходили к тому состоянию, которое вот здесь мы видим в Евангелии у разбойника. Пимен Великий говорил, поверьте, братья, говорил он окружающим своим монахам, которые пришли к нему за назиданием, потому что все видели, что это чудо святости, и что он говорил. Поверьте, братья, я буду там, ввержен туда, где сатана. Я предупреждаю, не думайте, чтобы эти величайшие святые лицемерили, играли в смирение. Это просто хуже кощунства не придумай. Это Пимен Великий. А когда Сесой Великий умирал, то здесь вообще был потрясающий случай, потому что с нему собрались собратья, и что всех поразило? Две вещи. Первое. Его лицо сверкало настолько сильно, как солнце. На него смотреть было невозможно. Все были поражены. И вот вдруг из этого центра солнца раздаются слова. Просьба к Богу дать ему время на покаяние. Собравшиеся Сесой, тебе лекается. Они же просто в изумлении пораженные. Ответ. Я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему. Вы слышите, дело-то не в словах. А вы смотрите, какое чувство, какое, что они переживали в себе, как они ощущали себя перед лицом Бога. Мы-то все себя сравниваем с кем? С соседом, с соседкой. Да, он убийца, а я-то нет. Что? Он вор, а я своим трудом добываю. Видите, насколько я лучше? С самим Господом Богом сравнивали, видели, поскольку они приближались к Богу и видели себя таковыми. Макарий Великий, которого называли земным Богом, за удивительную жизнь его. В молитве утренней, если кто читает, знает, «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, яко никогда же сотворих благое пред Тобою». Да? Кто из нас может повторить, что я никогда ничего доброго не сделал? Слышите? Читаешь молитву, а на самом деле, ну почему ж ничего доброго не сделал? Ну как же? Ну хоть немножечко-то сделал доброго. Макарий Великий пишет, никогда же сотворих благое пред тобою. А я, ой, сколько натворил благого, что прям в преисподнюю можно лететь сразу. Какие вещи... Вы слышите, к чему приходили великие святые? Почему об этом приходится говорить? Потому что вот он корень и основа верной христианской духовности. Без нее бессмысленно все обессмысливается. Все прочее нужно только для приобретения этого видения себя, чтобы увидеть, кто я есть на самом деле. Без этого мы все хороши. Слава тебе, Господи! раба Божия. Одна мне говорит, я говорю, вы раба Божья? Ой, где вашу туфлю, дайте поцелую. Же я раб страстей, а не Бога. Вот, оказывается, что в храме мы можем услышать. А как себя все-таки вести в храме? Это же очень важно. Есть некоторые простые вещи, но которые все-таки надо знать. Может быть, одно из важных положений. Если началось богослужение, нельзя начать ходить, какую-то поцеловать икону, расталкивая других. Все скажут, толкают, раз, это что такое? Или со свечкой идет, как таран. Что делает? Ужас какой! Ужас какой! Превращает такое хорошее христианское дело в язычество. Главное – свечку поставить. Господь Бог, конечно, так нуждается в свечках, что вы себе представить не можете. Он, ай-яй-яй, или какой-нибудь святой. Нельзя во время богослужения никого отвлекать от молитвы, никому не мешать. Нельзя ходить по храму. Нельзя. Нельзя разговаривать. Нельзя там по сторонам во все стороны оглядываться. И еще об одном хочу сказать – о детях. Как вы думаете, какова задача бесов в отношении всех тех, кто стоит в храме? Ну, всем ясно, какая задача – не дать молиться, отвлечь от молитвы. Не правда ли? Правда. И вот мамаша вдруг перед всеми ходит с ребеночком, перед всеми. Ребеночка, да, и она за ним бежит. Ребеночек сюда, и она туда же. Слышите, бесовскую работу исполняет. Бесовскую работу. Люди невольно отвлекаются. А то еще ребенок начинает бегать, еще шуметь, кричать. А она все млеет над ним. Ах! Гнев Божий падает на таких родителей и на детей. Потому что здесь храм, как сказал сам Господь, «Дом мой, дом молитвы наречется, а не детской площадкой». А не детской площадкой. Как это важно сказать, потому что многие не понимают просто это. Приходит в храм, как и всюду, куда угодно. Вы можете где это услышать? Только в храме. Нигде вам на улице не скажут. Напротив скажут, ой, давайте, младенец, как хорошо, все. Да, в храме должно быть благоговение. И все, что мешает молитве, должно быть исключено. Кстати, знаете еще, что должно быть исключено? Вот у нас в академии исключили полностью. А помню, было. С тарелками начинают ходить. Расталкивая людей. Люди хватают туда в карманы, в кошельки. Кто-то кладет, кто-то с дачи это берет. Какой ужас! Во что превращают храм? Какое безобразие, отвратительное явление! Да еще, а то еще не раз пройдут, то еще два, а то и три. Безобразие какое! Храм мой домом молитва наречется, а не сбором денег. Эти деньги пропадом пропадут, если они собираются тем, что лишают людей молитвы. Как это важно помнить! Это одно из важнейших условий пребывания человека в храме. Это необходимые просто условия. Но это когда мы говорим о внешней стороне. Кстати, из внешней стороны вот хороший был обычай. Вот у нас, например, в семинарии, он еще сохраняется. У нас мужчина проходит сразу с правой стороны, женщины с левой стороны стоят. Но это всегда на Руси так было. Всегда распределяются. Ну, это правый фланг, так сказать, мужчины. Их меньше, конечно, но, пожалуйста, но все-таки разделение. Никогда не было, чтобы стояли под ручку в храме. или держать за ручку в храме. Оставьте. Пожалуйста, там у храма все это оставьте. Мы пришли здесь не для того, чтобы за ручку или под ручку держаться, а совсем для другой цели. Это важно тоже знать, потому что все это нарушает атмосферу, храмовую атмосферу, атмосферу благоговения, атмосферу предстояния пред Богом. Пришли не в театр, а в храм. Очень важный момент, который касается, например, причащения. Да, к причастию нужно идти, не толкаясь. Ни в коем случае. Не лезь вперед, да избавит Бог. У нас сейчас настолько привыкли к этим очередям, что даже к причастию толкают друг друга или вперед забегают, Боже мой. У людей вызывают какой-то гнев даже. И не понимает этот человек, что он лишает себя причастия, подойдя, кажется, и причастившись. Лишает себя. Надо же понимать. Иуда причастился? Получил? Получил. Проглотил? Проглотил. Что случилось? И с этим куском в него вошел сатана, а не Христос. Как важно это знать! Там, где нет благоговейного состояния, без благоговения, когда человек уступает даже другим, пожалуйста. Поэтому руки складывают на груди крестом перед причастием. И, кстати, после причастия, иногда смотришь, идут к запилочке вот так, оказывается, идут к другому причащению. Ай-яй-яй! Ну, к чаше понятно, что мы... А здесь к запивочке идут, сложив руки крестом. Вообще изумительно. Да. Все, причастились, можете просто держать руки. Обычно вы идете уже не к причастию. Надо же это все-таки, ну, знать эти вещи. Да. В храме, насколько это возможно, нужно стараться держать себя во внимании. В каком внимании? Если это возможно и понятно, нужно стараться участвовать в богослужении. Читают что-то, поют что-то. Стараться понять, если это возможно. Иногда это невозможно. Для многих, может быть, ну и славянский язык подчас бывает трудноват, но все равно многое мы можем понять. Уж Господи помилуй, все поймем. И подай Господи то же самое. И тебе, Господи, и слава тебе, Господи. Все основные молитвенные слова мы понимаем. И дай Бог, чтобы, хотя бы понимая этого, мы произносили их вместе там с хором, с чтецом от всей души. Нужно в храме учиться молиться. Вы знаете, мы не найдем нигде другого такого места, как храм, когда можно, ведь богослужение продолжается 2 часа, 1,5, 2, 2,5, ну, разве, неважно, часы. Здесь мы можем учиться молиться. Обращаю внимание, что мы как-то совершенно не придаем значения, что, оказывается, молитве надо учиться. Мы думаем, а чего тут учиться? Что я не могу сказать? Простите меня, преподобному Серафиму Романцову подошел один монах и сказал: «Батюшка, я вот имею непрестанную молитву». Знаете, что он ему ответил? «Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Тот бедный, как ошарашенный, отошел. «Господи, помилуй, Господи, совершенно, Господи, совершенно, Господи, совершенно, Господи». И что-то сверкает. Или без щеток. Болтологией занимается. Вместо молитвы – болтовнёй. И это называют молитвой. Попробуй-ка, человек, подойди к другому, к своему знакомому или к начальству и начните ему тараторить то, что вы так, как мы тараторим молитву. Тут же выгонит этот начальник из кабинета. Ты что, скажешь, с ума сошел, что ли? А Богу, оказывается, нужно учиться молиться. Как же нужно учиться? А совет святых – молитву нужно совершать неспешно, с полным вниманием, благоговением и покаянием. Вот это правило, оно особенно относится к так называемой молитве Иисусовой. Это краткая, замечательная молитва, которая завещана нам святыми отцами. Она звучит так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Так вот, надо это произносить с вниманием и неспешностью. Молитва небольшая, на ней очень легко учиться правильной молитве. Потому что мы все привыкли уже, «Отче наш, если на всех достичь имя, то прицель, та-та-та-та-та-та». Интересно, кому читается молитва? Кому? Я действительно «Отче наш» или к кому я обращаюсь? Причина, я бы сказал, умаления христианства, причина, если хотите, того, что само православие все больше приобретает чисто внешний характер, заключается в том, что никто не учится молиться, а как придется. Даже «Господи, помилуй» сказать от всей души мы не учимся. Два слова! Уж я не говорю «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Там, где нет внимания, там нет молитвы. Слышите? Нет молитвы. И я пришел в храм, простоял часочка два-два с половиной, и что я сделал? Занялся самообманом. Потому что я все два с половиной часа я ни разу не помолился. Вы подумайте только. Мечты, воспоминания, чувствования. Да, если молитва, та-та-та-та-та. И ни разу не помолился за всю службу. Какой-то ужас, вы представьте себе. Ну ладно, я в эту службу не помолился, я в другую. И другая тоже самое. Третья. Опять то же самое. И всю жизнь. Однажды вот так на лекции одна женщина встает и говорит: «Скажите, пожалуйста, вот я уже называю несколько десятков лет, я православная, хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, все делаю, и я не вижу в себе никаких изменений». Хороший вопрос? Ой, да чего ж хороший вопрос. Ой, я ее так поблагодарил при всех, говорю: «Ой, спасибо вам большое, что вы открыто сказали то, на что мы даже не обращаем внимания, ведь мы все какие были, такими остались, что мы стали больше любить других людей, мы стали более милосердны к их недостаткам, мы стали менее их осуждать, меньше раздражаться, меньше завидовать». Нет, каким я был, таким остался. Вот ужас-то! Почему? По той простой причине, одна, по крайней мере, главнейшая причина – мы не учимся даже не учимся молиться. Я уж не говорю, что не молимся. Мало того, что не молимся, а мы еще и не учимся молиться. Святитель Игнатий Брянчанин так и называет три важнейших условия, при которых молитву можно назвать только молитвой. Это внимание, это благоговение и это покаяние. Нет этого – все. Не будем заниматься самообманом. Сходил в церковь, слава тебе, Господи, и тут же обругал кого-нибудь. Ну, благодати набрался уже, ну, конечно, и тут же обрушил все свои страсти на другого человека. Важнейшие условия. Нет религии вообще, тем более нет христианства, нет православия, там, в том человеке, который не молится. Или молится о чем? И тут опять начнем перечислять, о чем мы молимся. О земных наших делах. О земных делах мы только молимся. Молимся ли мы о своих страстях, о своих грехах, о своих проступках и преступлениях? Ну что вы? Ну что вы? Я вам хочу вот зачитать одни замечательные строки святого отца, который пишет: «Не будь безрассуден в прошениях твоих к Богу, чтобы не прогневить Бога малоумием своим, малоумием своим, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного, уничижает Бога». Слышите как? Вот эта мысль. А просить можем многое земного. И просим. Оказывать, не уничижай Бога. Какая же должна быть молитва? Уже когда болит, невольный человек, кажется, ищет помощи. Ищет помощи у Бога. Какая же молитва может быть правильной? Только одна. Господи, достойное по делам моим со мной происходит, что у меня вот такие неприятности, достойное сознаю. Ты видишь, что бы я хотел, но да будет Твоя воля, а не моя. Господи, помилуй.